С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Президент России Дмитрий Медведев встретился с журналистами в Московской школе управления Сколково. Законодательное собрание Санкт-Петербурга решило отозвать спикера Совета Федерации Сергея Миронова из Верхней палаты парламента. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва готова предоставить Минску кредитную поддержку в сумме более 6 миллиардов долларов. Вот такие темы, а кроме того, обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. По мнению многих журналистов и экспертов, итоги первой большой пресс-конференции Дмитрия Медведева не оправдали их ожиданий. Из уст президента, как считают эксперты, с которыми пообщался мой коллега Виталий Камышев, не прозвучало ни важных заявлений, ни внятных ответов на вопросы о его участии в выборах 2012 года и политической конкуренции с Владимиром Путиным. Отвечая на вопросы, Медведеву пришлось говорить о знаковых темах. Дела Магнитского и ЮКОСа, внешнеполитические шаги России в связи с ситуацией в Сирии и Ливии, международные дискуссии по поводу размещения систем ПРО в Европе. Но даже ответы на эти вопросы были либо слишком лаконичными, либо пространно уклончивыми. Повторю, такое впечатление сложилось от сегодняшней пресс-конференции Дмитрия Медведева у экспертов, с которыми пообщался корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский считает, что Дмитрий Медведев, по сути, уклонился от ответа на заданные ему вопросы.
Если честно, я ничего нового не узнал. Ответы такие общие, уклончивые. Мне кажется, в некоторых случаях даже вообще не ответ на вопрос. Например, задают вопрос, какие новации в праве будут в ближайшее время в плане развития новых технологий. Он говорит о том, что уже сделано, что у нас внедряются всякие технологии электронного доступа к услугам органов власти. И все. А что нового-то, собственно, вопрос-то именно в этом был? Ну, я думаю, что ничего особенного не планируется. Именно поэтому и такой ответ. Кстати, вот в этом конкретном случае я бы не так однозначно позитивно оценивал вот эти вот госуслуги. Президент говорит, что это реальное начало решения серьезной проблемы. Ну, он сам привел пример, как в Сингапуре зарегистрировали его фирму за 5-7 минут. Это же дело не в электронных средствах, это сама система бюрократическая должна по-другому работать. Об этом речи нет.
В ответе Дмитрия Медведева на вопрос об участии или неучастии в президентских выборах 2012 года ключевыми словами были технологии, жанр и сценарий. Вот что сказал президент.
Наконец-то вы задали этот вопрос. Я надеялся, что он первый будет. Понимаете, политическая жизнь – это не только шоу. И даже совсем не шоу. Это довольно сложная работа, которая, на мой взгляд, подчиняется определенным технологиям. Мы занимаемся практической политикой не ради того, чтобы согреться. Поэтому такого рода решения, они должны делаться именно в тот момент, когда это будет иметь окончательный политический эффект. Именно поэтому я считаю, что для того, чтобы объявить о таких решениях, нужно выбирать несколько иные форматы, чем пресс-конференция. Такие решения должны приниматься и объявляться несколько иначе. Еще раз подчеркиваю, все это должно подчиняться определенному сценарию. Но это не значит, что это может продолжаться бесконечно.
По мировым меркам подобная логика удивительна. В современных российских реалиях вполне объяснима, говорит социолог Владимир Римский.
В нашей системе управления это опасно. То если объявить это решение, то конкретные группы чиновников сориентируются. Одни перестанут работать, а другие будут работать только на одного кандидата. А если бы была нормальная конкурентная политическая система, наоборот, очень полезно. Если система такая, что побеждает на выборах тот, кто предлагает лучшую стратегию развития страны, обеспечивает лучшее качество государственных услуг, решение социальных, экономических и других проблем, то как раз это, наоборот, правильно. Например, Обама уже заявил, что он будет баллотироваться на следующий срок. Значит, теперь начинают оценивать то, что он сейчас делает, начинают уже все думать, и политики, и простые избиратели, действительно ли стоит поддерживать этого человека. человека, почему его стоит поддерживать. И он сам начинает это постоянно объяснять. В американской системе это позитивно. В нашей, если бы я, вот, допустим, в роли политтехнолога рекомендовал объявлять, не объявлять, я бы категорически сказал, нет, не объявлять. Это снизит шансы того, кто первый объявит. Так что в этом плане совершенно рациональная позиция нашего президента. Но она фиксирует отсталость нашего государственного управления. Оно работает не на страну, а на первых лиц государства, тех, кто принимает решения, а не на большинство.
Констатирует Владимир Римский. Столь же обтекаемым был ответ Дмитрия Медведева на вопрос о том, какие у него сегодня отношения с Владимиром Путиным.
Наши отношения с моим коллегой и моим политическим партнером Владимиром Путиным – это не просто то, что принято называть тандемом. Более 20 лет. Мы друг друга очень неплохо знаем и хорошо чувствуем. Мы действительно с ним единомышленники. Но это не значит, что мы совпадаем с ним во всем. Но в стратегии мы близки. И иначе бы просто мы не смогли работать. Я считаю, что есть конкуренция, которая помогает, а есть конкуренция, которая ведет в тупик. Я надеюсь, что мы при принятии соответствующих решений, кому куда избираться, будем руководствоваться именно таким ответственным подходом.
В ходе своей пресс-конференции в Сколково президент Дмитрий Медведев ответил на вопросы корреспондента «Радио Свобода» Данилы Гальперовича. Речь шла об отношениях с НАТО и о решениях Европейского суда по правам человека, которые касаются России. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что более интересным оказалось ожидание президентской пресс-конференции.
Я думаю, что самым сильным входом пресс-конференции Дмитрия Медведева стало, собственно говоря, ее назначение на 18 мая. Когда перед праздниками об этом было объявлено, появилось ощущение некой интриги, некого записанного президентом хода. После этого произошло множество событий. Я думаю, что эта запись хода ускорила эти события. И создание Народного фронта, и приход Прохорова в «Правое дело», и даже ситуация вокруг БП и Роснефти. С другой стороны, сама пресс-конференция все-таки, наверное, сенсации не принесла. Да, была попытка предъявить такого более современного, открытого президента, и, наверное, те, кто ему симпатизирует, получили возможность убедиться в том, насколько он правильный и современный, но каких-то мощных общественных ярких инициатив, резонансных идей все-таки не прозвучало. Были компромиссы, например, как ситуация с техосмотром, были уклончивые ответы, было стремление показать, что Медведев хочет баллотироваться в президент 2012 года, был сигнал «Единой России» с напоминанием о том, что они выдвигали Медведева на прошлых выборах, и было бы странно не выдвигать на этих выборах, но, наверное, все-таки предвкушение оказалось более интересным, более интригующим, нежели сам контент пресс-конференции. Я не думаю, что, говоря о технологии, о сценариях, Медведев бросал мне крик о помощи, о том, что помогите мне вписаться в сценарий, который пишу не я на президентских выборах. Наоборот, скорее, жанр пресс-конференции был призван показать, что нет режиссеров, нет посредников в ВЦ администрации, и Медведев сам напрямую общается с гражданами. Медведев довольно давно изобретает новые слова, которые позволяют ему избежать ответа на вопрос о 2012 году. Ну, слов в русском языке довольно много, наверное, будут появляться новые, но столь же очевидно, что лично Медведев заинтересован скорее в ускорении принятия решения вопроса по 2012 году, потому что чем больше оно будет откладываться, тем больше будут нарастать ожидания того, что все-таки появляется призрак возвращения на этот пост Владимира Путина.
О своих впечатлениях от пресс-конференции Дмитрия Медведева в Сколково «Радио Свобода» рассказал политолог Михаил Виноградов. Самым коротким оказался ответ президента на вопрос – опасен ли для общества выход на свободу Михаила Ходорковского? «Абсолютно ничем не опасен», — ответил Дмитрий Медведев. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Дмитрий Медведев сегодня дал большую пресс-конференцию в центре Сколково, на которой присутствовали несколько сотен журналистов. Исполняющего обязанности председателя Совета Федерации России будет назначен нынешний первый заместитель спикера Александр Торшин. Ранее сегодня решением Законодательного собрания Петербурга прежний спикер Сергей Миронов был отозван из Верхней Палаты Парламента с формулировкой «за неэффективную работу». С сегодняшнего дня прекращены его полномочия. Временным руководителем террористической сети «Аль-Каида» после уничтожения Усамы Бен Ладена стал египетский боевик Саиф Аль-Адель. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира». Представители оппозиции Йемена заявляют, что им удалось достичь договоренности с руководством страны о механизме отставки президента Али Абдаллы Салиха. Большинство жителей Франции считают, что глава Международного валютного фонда Доминик Строс-Кан, арестованный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, стал жертвой заговора. Я, как всегда, хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, мнениями экспертов и многим другим вы всегда можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор свежих американских газет. Вместе со мной в студии мой коллега Юрий Жигалкин. Юрий, добрый день.
Добрый день, Александр.
Да, давайте начнем с так называемых внутриамериканских тем, хотя на ваш выбор, например, я знаю, что вот у вас есть на примете интересная статья касательно одной из будущих, вот в самом ближайшем времени, речей Барака Обамы, президента США.
Знаете, Александр, как ни парадоксально, израильско-палестинский конфликт стал во многом внутриамериканской новостью, и поэтому все, что касается израильско-палестинского конфликта, в Америке воспринимается с большим интересом. Ближневосточный мирный процесс станет объектом внимания президента Обамы во время выступления в четверг. Газета «Нью-Йорк Таймс» рассказывает о сложном выборе, который должен сделать Белый дом. Через 6 месяцев после начала политической бури на Ближнем Востоке Обама ищет пути к тому, как увязать исторические перемены на Ближнем Востоке и давно заглохший мирный процесс между Израилем и палестинцами. Ясности относительно того, как этого можно добиться, нет, пишет «Нью-Йорк Таймс». Президент собирается заявить в четверг о том, что нынешняя ситуация дает возможность добиться прогресса на всех фронтах, и намерен сделать несколько предложений. По словам официальных лиц, Барак Обама взвешивает идею формального признания Соединенными Штатами границ Израиля образца 1967 года в качестве одной из отправных идей для переговоров о создании палестинского государства. Такая идея, по словам «Нью-Йорк Таймс», не означает, что США меняют свою стратегию. Это знак Израилю о том, что ему стоит пойти на уступки в поисках соглашения с палестинцами. Но в то же время президент не планирует представить новый мирный американский план. Собеседники «Нью-Йорк Таймс» в окружении президента сообщили, что президент рассматривал возможность формулирования нового американского мирного плана, за что выступала госсекретарь Клинтон. Но против нее выступили помощник президента по национальной безопасности и специальный посланник президента на Ближнем Востоке. Александр.
Юрий, вы говорите, что уже нет таких международных тем, которые бы не стали по-своему и внутриамериканскими. Вот следующая тема, которая сейчас в нашей беседе возникнет, она скорее международная или скорее внутриамериканская?
Александр, конечно, осталось много международных тем, которые не стали американскими, но тема, о которой пишет сегодня журнал Newsweek, действительно касается всех нас, и Соединенных Штатов, и России. Newsweek обращает внимание на атомную программу Пакистана, которая вызывает все большую тревогу у американских специалистов. Новые данные свидетельствуют о том, что пакистанская ядерная программа развивается ускоренными темпами. Согласно новым спутниковым снимкам, которые оказались в распоряжении журнала, Пакистан активно расширяет ядерное производство в городе Хушаб. Если верить фотографиям, Пакистан вскоре завершит сооружение 4-го реактора, тем самым значительно увеличит свои возможности по производству оружейного плутония. Пакистанские официальные лица говорят, что эти усилия предпринимаются в ответ на возрастающие оборонные расходы Индии, которая намерена потратить 50 миллиардов долларов на эти цели. Заявление о том, что это вопрос, касающийся лишь Пакистана и Индии, не имеет отношения к реальности, сказал в интервью журналу бывший сенатор Сэм Нан. Ставкой в этой ситуации является весь мир, по его словам. Ситуация исключительно опасна. Одна из самых серьезных забот западных лидеров – судьба ядерных зарядов или радиоактивного материала, находящегося в пакистанских арсеналах. Один из пакистанских дипломатов признает в интервью с Newsweek, что не существует ясности относительно условий хранения и транспортировки ядерных материалов в Пакистане. При значительном росте их запасов это, естественно, вызывает особую тревогу. Пока, пишет журнал, Белый дом выдерживает негласный договор с Пакистаном. За ваше согласие помочь нам в Афганистане мы оставим вас наедине с вашими ядерными решениями. Но перед Белым домом, по словам журнала, маячит серьезная дилемма. Не исключено, что ему придется выбирать между сотрудничеством с Пакистаном и катастрофой, цитирует Newsweek Сэма Нана.
Напоминаю, что мой коллега Юрий Жигалкин познакомил нас с некоторыми свежими материалами в американских газетах. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Петербургский парламент проголосовал сегодня за отзыв Сергея Миронова из Совета Федерации. 43 депутата проголосовали за и всего 5 против, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
У Мариинского дворца, где проходят заседания Петербургского законодательного собрания, было людно с самого утра. Около 8 часов сюда пришли представители молодой гвардии «Единой России» требовать отставки Сергея Миронова, но они довольно быстро министра ушли. Ближе к 10 утра их сменили члены «Справедливой России» и просто те, кто поддерживает Сергея Миронова. Их было довольно много. Они скандировали «Народ за Миронова» и «Ядро в ведро», а также принесли с собой большой мешок для мусора и наполнили его мятыми тюльпанами в знак своего отношения к инициативе спикера петербургского парламента Вадима Тюльпанова запустить процедуру отзыва Сергея Миронова. Сам Тюльпанов, между тем, произнес энергичную речь, где обвинил Сергея Миронова в демагогии и отсутствии реальной помощи Петербургу, в частности, помощи в выбивании средств из федерального бюджета для строительства метро и ремонта ветхого жилья. Депутат фракции КПРФ Юрий Карпенко, тоже голосовавший за отставку Миронова, считает, что его ответ Тюльпанову был неубедительным.
Я голосовал против того, чтобы Сергей Михайлович был делегирован в Совет Федерации. Это была нескрываемая моя позиция. И сейчас, естественно, я проголосовал так же. Потому что есть политические убеждения, и они должны подтверждаться делами. Вопрос, тебе дают или не дают. А здесь были все возможности сделать что-то для города у Сергея Михайловича. И ни одного контрдовода, который приводил спикер ЗАГСа, он не привел. Ничего даже не мог сказать свое оправдание. Мне кажется, «Справедливой России» самое время принять политическое решение, такое же мужественное, как приняло в свое время СПС, самораспуститься, поскольку с отсутствием третьего лица в государстве поддержки народа у нее не будет.
Прямо противоположного мнения придерживается депутат «Справедливорос» Алексей Ковалев.
Я считаю, что «Справедливая Россия» не потеряла, а приобрела, скажем так, в глазах населения, поскольку все видят, как нас ненавидят. А кто ненавидит-то? Кто? Макаров? Тюльпанов? Конечно, эти люди будут оценены народом. Все же видят, кто против нас. Вот и все. И очень важно, что «Единая Россия» расписывается своей поддержки губернатора. Хуже дискредитировать себя, чем каждый раз лизать задницу нынешним смоленским властям, невозможно.
Сам Сергей Миронов, как кажется, воспринял свою отставку с твердостью. В своей речи он пообещал вернуться в этот зал не позже 4 декабря. Не дождавшись итогов голосования, он покинул Мариинский дворец, поприветствовав при этом свою группу поддержки, ждавшую его у дверей.
Когда только начинается, все самое интересное и самое лучшее для нашего города впереди. Но только обязательно с вашей поддержкой, дорогие петербуржцы. Так будет, обязательно победим, победа будет за нами.
После этого Сергей Миронов сел в машину и уехал. И только тогда расступилась стена полицейских, полдня охранявших вход в Мариинский дворец от всех посетителей и журналистов. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Московские власти решили закрыть вещевой рынок рядом со стадионом «Лужники». Об этом на заседании городского правительства заявил руководитель департамента торговли и услуг Михаил Орлов. В мэрии сочли, что закрытие торговых рядов облегчит транспортную обстановку в районе спортивного комплекса. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Сотрудники прокуратуры Москвы на прошлой неделе проверили «Лужники» и по выявленным нарушениям предъявили претензии к работе спорткомплекса. Менеджмент подозревают в выводе активов. На сайте Генпрокуратуры отмечено, что результаты проверки свидетельствуют о массовой регистрации на территории торгового комплекса фиктивных юридических лиц с целью фальсификации данных о приобретаемом и реализуемом товаре. Руководитель департамента торговли и услуг Москвы Михаил Орлов на заседании правительства сообщил, что нарушения в работе рынка были обнаружены еще в начале года. Речь идет о санитарно-эпидемиологических нормах, а также правилах противопожарной безопасности и технической защищенности торговых точек. В целях устранения нарушений и в соответствии с обращением прокуратуры предлагается отменить решение правительства о работе торгово-ярмарочного комплекса. Результатом будет прекращение незаконного использования земельных участков и устранение негативного влияния в районе съезда третьего транспортного кольца, добавил Михаил Орлов. Прокуратура Москвы направила мэру города Сергею Собянину информацию о выявленных нарушениях с предложением принять меры по защите имущественных интересов столицы, расторжению сделок с имуществом акционерного общества «Лужники» и прекращению незаконного использования земельных участков. По мнению лидера профсоюза работников торговли и услуг Леонида Развозжаева, закрытие ярмарки в «Лужниках» – это серьезный удар прежде всего по российскому малому бизнесу.
По всей видимости, в ситуации закрытия «Лужников» даже не было никакой созданной иллюзии законности закрытия, потому что мэр решил, увидел, что там есть какие-то нарушения, и решил закрыть. Что это такое? Во-первых, нужно провести, наверное, какую-то экспертную оценку, дать возможность людям устранить эти нарушения, решить это все по суду, были ли там вообще эти нарушения какие-то. Потом только принимать о закрытии. Более того, если мы говорим о каком-то патриотизме в вопросе подхода к проблемам предпринимателей, то если на черкизовском рынке было действительно большое количество предпринимателей из-за рубежа, то ярмарка в Лужниках, она традиционно являлась действительно ярмаркой российских товаропроизводителей. Это как бы элита малого бизнеса России. Закрытие Лужников – это, безусловно, по сути дела, гигантский мощный удар по малому бизнесу России, в том числе по производственной ее части. То есть здесь как раз пострадает большое количество фабрик, товаропроизводителей российской продукции.
Ситуация с закрытием старейшего московского рынка в Лужниках имеет две стороны, считает сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. В свое время, когда со скандалом закрывали черкизовский рынок, оппозиционер неоднократно участвовал в акциях протеста вместе с продавцами и владельцами торговых точек. Пока что организовывать новые пикеты он не намерен. Правильнее посмотреть, как будут действовать столичные власти, считает Удальцов.
Я глубоко убежден, что спортивные сооружения, конечно же, должны использоваться по назначению. И наличие там рынков, это, конечно, пережиток каких-то диких времен, вот, в частности, там, 90-х годов. С другой стороны, сейчас там работает большое количество предпринимателей, представителей малого бизнеса и много россиян, которые абсолютно законно, легально трудятся. Да, в общем-то, действительно, так называемый средний класс, опора государства, о котором так много говорят власти. Поэтому, если принято решение о выводе рынка с Лужников, в целом, я считаю, это правильное решение, то в то же время должно быть сделано все, чтобы предприниматели не потеряли рабочие места. То есть власти города и, возможно, тут и федеральные структуры должны сделать все, чтобы перевод производился цивилизованно, чтобы людям были предоставлены рабочие места, торговые места по примерно тем же расценкам. Если же опять все будет делаться в авральном порядке, многих предпринимателей просто выкинут на улицу, как это было в случае с черкизовским рынком, да и в других ситуациях, то это опять же будет большим минусом для властей, покажет еще раз их непрофессионализм.
Примечательно, что прокурорская проверка в Лужниках совпала с переговорами московских властей и акционеров. На прошлой неделе крупнейший совладелец порткомплекса Владимир Алешин заявил, что продает свой бизнес за 10 миллионов евро. Самая крупная вещевая ярмарка в Лужниках открылась в 92-м году. В 2001-м торговые палатки переместились от стен спортивного комплекса к Комсомольскому проспекту, что в итоге привело к серьезным проблемам для автомобилистов на съезде с третьего транспортного кольца. Каждые выходные там возникали пробки. С момента переезда ярмарку стали посещать в основном региональные оптовики. В прошлую пятницу, сразу после новости о возможном закрытии рынка, многочисленные торговцы поневоле устроили на третьем кольце многокилометровую пробку, спешно пытаясь вывести с территории комплекса свои товары, они блокировали автотрассу грузовыми автофургонами. В итоге восстанавливать движение пришлось сотрудникам ДПС и полицейским. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Выход экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на свободу не опасен для общества. Об этом президент России Дмитрий Медведев сказал в ответ на вопрос одного из журналистов в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась сегодня в Сколково. Отвечая на вопрос корреспондента «Радио Свободу», Медведев заявил, что Москва может разорвать договор о стратегических наступательных вооружениях в случае, если США будут форсировать развитие системы своей ПРО в Европе. Исполняющим обязанности председателя Совета Федерации России будет назначен нынешний первый заместитель спикера Александр Торшин. Об этом сегодня сообщил глава комиссии по регламенту Верхней Палаты Парламента Николай Тулаев. Ранее сегодня решением Законодательного собрания Петербурга прежний спикер Сергей Миронов был отозван из Верхней Палаты Парламента с формулировкой «за неэффективную работу». С сегодняшнего дня прекращены его полномочия. Талибы опровергли сведения о проводимых ими прямых переговорах США по вопросу об урегулировании ситуации в Афганистане. Временным руководителем террористической сети «Аль-Каида» после уничтожения Усамы Бен Ладена стал египетский боевик Саиф Аль-Адель. Об этом сообщает телекомпания «Аль-Джазира». Ливийские повстанцы вновь обратились к Западу с просьбой о помощи в противостоянии с поддерживающими Муаммара Каддафи войсками на западе страны. Представители оппозиции Йемена заявляют о том, что им удалось достичь договоренности с руководством страны о механизме отставки президента Али Абдаллы Салиха.
Большинство жителей Франции считают, что глава Международного валютного фонда Доминик Страусс-Кан, арестованный в Нью-Йорке по обвинению в попытке изнасилования, стал жертвой заговора. На севере Афганистана не менее 10 человек погибли, около 50 ранены в ходе столкновений, в которые переросла акция протеста против гибели 4 местных жителей в результате ночной операции сил НАТО. Продолжим «Время свободы». Напоминаю, что итоговый выпуск нашей программы слушайте в эфире «Радио Свобода» всегда в 8 вечера по московскому времени. Сейчас вместе со мной в студии мой коллега, автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Ну, главная тема программы понятна сегодня, исходя из ваших эфиров. Итоги пресс-конференции Дмитрия Медведева и политическая судьба Сергея Миронова после того, как Петербургское законодательное собрание отозвало его как спикера Верхней Палаты Российского парламента. Поговорим также о обсуждении в мировом сообществе судьбы Международного валютного фонда, почему отставка господина Страусс-Кана с поста директора-распределителя всем представляется неминуемой. В конце программы отвлечемся немного от политических тем. В Москве открылся сегодня первый в России музей истории евреев. И вот о экспозиции его рассказывает основатель музея, вице-президент Российского еврейского конгресса Сергей Устинов. Давайте послушаем фрагмент.
Экспонаты покупались, приобретались, получались в дар. Нас интересовали артефакты и на аукционах, которые мы специально прошаривали, и за границей мы заключили определенные договора с дилерами по иудаике. Мы тщательно отбирали, у нас есть консультанты, они преподают или преподавали в Иерусалимском университете, они ученые, историки и искусствоведы, они помогали нам отбирать эти материалы, переводили, объясняли. Все это можно увидеть сейчас на этикетках, на текстах, которые предваряют разделы. Здесь практически, за мелким исключением, абсолютно аутентичные предметы, начиная с конца 18 по 20 век. Они относятся к жизни не просто одного народа, а они относятся к жизни евреев на территории Российской империи. Именно вот в момент ее существования с конца 18 и по 17 год жила самая большая по количеству людей диаспора, почти 6 миллионов человек. Больше половины евреев земного шара жили в России. И объяснялось это очень просто. После рассеяния в своих скитаниях по миру, часть евреев, которая называется Ашкенази, прибрела сначала в Германию, а потом, видимо, в связи опять какой-то некомфортностью, большая их часть перебралась в Польшу. И когда после трех разделов Польши ее огромная часть, населенная евреями, попала к Российская империя обрела своих евреев, а вместе с ними проклятый еврейский вопрос. До этого периода иудеи не имели права переступить границу Российской империи в соответствии с законом, в частности, императрицы Елизаветы Петровны, как врагов Христовых, потребовала их выселить даже из тех довольно отдаленных мест, где они в ее время проживали, до разделов Польши. Это Запорожье, там Левобережная, Правобережная Украина. Собственно говоря, ведь почему нам это так интересно? Потому что Россия сыграла огромную роль в еврейской жизни именно в силу того, что они жили на территории России. Так же, как, впрочем, и евреи, естественно, оказали влияние на очень многие процессы в России.
Основатель Музея истории евреев России Сергей Устинов. Подробнее об этой теме и других актуальных темах дня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20.07. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что итоговый выпуск ведет и готовит Андрей Шары. Мы продолжаем «Время свободы». Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Москва готова предоставить Минску кредитную поддержку в сумме более 6 миллиардов долларов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Белоруссия переживает острый финансовый кризис. Страна существует в условиях 4 параллельных валютных курсов, что привело практически к полному параличу на валютном рынке. Доллары и евро еще 2 месяца назад исчезли из банковских пунктов обмена, а компании-импортеры вынуждены покупать валюту по курсу, который почти втрое превышает официальный. Для спасения ситуации бюджету нужны многомиллиардные вливания, которые, утверждает белорусское руководство, нашлись в соседней России. По версии Александра Лукашенко, 17 мая ему сам позвонил президент России Дмитрий Медведев, который чуть ли не уговаривал белорусских партнеров принять кредитную помощь.
У нас идут переговоры с Российской Федерацией о предоставлении стабилизационного кредита под валюту нашу, поддержание курса белорусского рубля. По всем переговорам они готовы к тому, чтобы срочно, если это нужно, отреагировать на это. И это примерно 3 миллиарда 100 миллионов долларов. Если мы, конечно, будем подписывать с ним соответствующее соглашение, то, что он мне сказал, то уже практически у нас сделано. Поэтому надо иметь в виду, что мы можем взять этот кредит. Тем более, что примерно 3 миллиарда под будущие продажи наших товаров нас готовы сегодня прокредитовать. Итого 6 с лишним миллиардов долларов – это достаточно в этом году для того, чтобы не только стабилизироваться, но и иметь солидные золотовалютные резервы.
Однако аналитики утверждают, что на самом деле ситуация выглядит несколько иначе. Впрочем, вскоре это подтвердил и министр финансов России Алексей Кудрин. С одной стороны, переговоры по предоставлению Белоруссии кредита в 3 миллиарда долларов из фонда Евразес могут завершиться в ближайшие дни. И в случае достижения консенсуса, Белоруссия ежегодно с 2011 по 2013 год будет получать по миллиарду долларов. С другой стороны, белорусские власти обязались выставить на продажу ряд предприятий, оцененные в общей сложности, опять же, в 3 миллиарда долларов. Эксперты отмечают, что российское руководство, хотя и заявляет, что в процессе приватизации белорусских предприятий могут участвовать любые заинтересованные страны и инвесторы, однако своего не упустит. И первое, на что готовы положить глаз россияне, это газотранспортное предприятие «Белтрансгаз». «Газпром» уже владеет 50-процентным пакетом акций этого стратегического для Белоруссии предприятия и уже в ближайшей перспективе может установить над ним полный контроль. Директор аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика считает, что для Белоруссии наступил момент, который власти все последние полтора десятка лет пытались оттянуть во времени – начало распродажи государственного имущества. И Россия, по мнению специалиста, в этом процессе будет играть ведущую роль.
Тут сейчас большой передел. Дело в том, что если страны уже подписали соглашение о Таможенном союзе и прочее, то должна будет пойти горизонтальная интеграция. Сейчас пошло таможенное пространство. В принципе, идет реструктуризация потоков денег, потоков сырья, нефти и прочее. И плюс к этому большая приватизация фамильного серебра. Поэтому начинаются новые игры. Главное, что не мешает Запад. Все, он Запад вообще хлебнул такую продажу, что даже некуда.
Детали предоставления Белоруссии кредита и условия приватизации белорусских предприятий могут быть уточнены уже во время визита премьер-министра России Владимира Путина в Минск. 19 мая в белорусской столице пройдет заседание Совета глав правительств СНГ. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», которую подготовила Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают новую фигуру на политическом поле – Михаила Прохорова. Известный бизнесмен, второй номер в российском списке Forbes, заявил о согласии возглавить партию «Правое дело». Блогеры гадают, означает ли это, что в России снова может появиться так называемая системная либеральная оппозиция. Обозреватель «Грани.ру» Илья Мильштейн относится к такой перспективе скептически.
В Кремле не просто увлеченно дискредитируют демократию как таковую, но и неуклонно заботятся о преемственности в деле ее ликвидации. Сперва, рассказывают власти народу, были проклятые 90-е, а теперь вот Прохоров, собрав похоронную команду, возглавит «Правое дело», естественного как бы преемника ДВР, СПС и прочих вражеских фракций. Возглавит и добьет, если там есть кого добивать. Прохорову разрешили вкладывать собственные деньги в старый кремлевский проект, связанный с последовательным уничтожением либералов как таковых и либеральной идеи в частности. По-видимому, это цена отката за дальнейшее пребывание в статусе равноприближенного олигарха, у которого сам Путин, как в том анекдоте, работает шофером. Машина, правда, заводится лишь с пятого раза, замок в багажнике клинит, но все же с места трогается и выглядит, если снять очки, как настоящее. Да и маршрут известен от демократии «Вульгарис» к уникальной, суверенной ее разновидности от давно позабытых и весьма успешных антитоталитарных народных фронтов к путинскому, от Гайдара к Прохорову, от Макиавелли к Суркову.
С большим оптимизмом смотрит на вещи Николай Клеменюк, пользователь портала Snoop.ru, принадлежащий, кстати, Михаилу Прохорову. По его мнению, важен даже не успех Прохорова как политика, а то, что у Кремля появился спрос на участие во власти представителей бизнеса.
Бизнес ничего не станет делать из чистого альтруизма, а это значит, что «Правое дело», или как оно будет называться, наверняка допустит в Думу и позволит ему участвовать в разработке и принятии важных управленческих решений. И это хорошо. Появляется надежда, что с участием профессионалов кое-что все-таки начнет решаться. Это хорошо и потому, что приближает появление в России настоящей системной оппозиции. Самый реальный сценарий формирования такой оппозиции – мирной смены власти и оживления страны, размежевание и кристаллизация интересов внутри правящей группировки. Поэтому чем больше во власти и при власти будет представителей бизнеса, тем лучше. С одной стороны, бизнес кажется не лучшей основой оппозиции. Благодаря своим деловым интересам он более уязвим, податлив и, стало быть, управляем. Но с другой, и это главное, у настоящего бизнеса и у чиновников не так уж много общих интересов.
Юзера Аврукинеску особенно заинтересовали новое название партии и возможные последствия ее ребрендинга. Он пишет:
«Миллиардер возглавит партию «Правое дело», но говорит, что переименует. Интересно, как? На ум приходят две версии – «Верное дело» или «Выгодное дельце». Любой из них звучит приличнее, смех смехом, но, как политолог, чую, что дело кончится делом Прохорова.
Анализ радикальных изменений, которые привносят в жизнь развитие новых электронных и сетевых технологий, западная блогосфера по умолчанию считает одной из своих задач. На днях культовый американский маркетолог Сет Годин попытался описать в своем блоге, во что должны в наше время превратиться библиотеки, чтобы у людей не пропало желание ими пользоваться.
До Гутенберга книга стоила примерно как небольшой дом, поэтому позволить их себе могли только короли и епископы. Что естественным образом привело к возникновению библиотек, понимавшихся как хранилище книг для общего пользования. После Гутенберга книги сильно подешевели, но зато увеличилось их количество и выросло число желающих прийти в библиотеку. Появилась нужда в библиотекаре, который помог бы найти то, что мы ищем, и библиотека превратилась в дом библиотекаря. Теперь, казалось бы, все поменялось. Ребенок не потащится в библиотеку, чтобы подготовить доклад про Рузвельта. Отправить его туда можно только из-под палки. А ведь сейчас библиотекарь нужен ребенку как никогда раньше, чтобы научиться искать и распоряжаться данными творчески. Библиотека будущего – это дом библиотекаря, у которого хватит смелости научить ребят получать хорошие оценки, не сильно утруждая себя учебой. Научить их держать в руках паяльник и обращаться с вещами, не рассчитанными на пользовательское отношение. Этот библиотекарь будет отвечать за то, чтобы за порог школы выходили законченные акулы информационного поиска. В библиотеке, где живет библиотекарь нового типа, можно будет делать тысячу разных вещей, но все они будут вертеться вокруг одного принципа – мир информации, помноженный на конкретных людей, превращается в ценность.
На одно неочевидное последствие разрастания социальных сетей обратил внимание редактор журнала «The New Inquiry» Роб Хорнинг в блоге на сайте издания. Хорнинг утверждает, что социальные медиа уничтожили понятие болезненной застенчивости, сделав эту патологию универсальной.
Как человек застенчивый, я всю жизнь считал, что для общения с новыми людьми требуется тщательно продуманная социальная маска, личина, которая позволяла бы присутствовать и одновременно отсутствовать, быть сразу заметным и незаметным. Я жаждал общественного признания, за которое не нужно было бы бороться. Я не мог избавиться от желания транслировать самого себя, не вступая при этом во взаимодействие с другими. Facebook полностью удовлетворяет это желание. Здесь застенчивые люди могут заниматься самопрезентацией ровно в той мере, на которую они способны. Можно самому определять интенсивность социальных взаимодействий и время, отведенное на общение посредством клавиатуры. На Фейсбуке не надо переживать, что ты неудачно выразился или не вовремя встрял со своим замечанием. Не надо страдать, что энтузиазм получается выражать как-то уж очень вяло. Не надо бояться кого-нибудь перебить или опасаться, что сейчас тебя обязательно прервут. Не надо ловить подходящий момент и сомневаться, действительно ли он подходящий, потому что спонтанности в собственном смысле в социальных сетях не существует.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напомню, сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Выход экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на свободу не опасен для общества. Об этом президент России Дмитрий Медведев сказал сегодня в ходе большой пресс-конференции, которая состоялась в Сколково. От ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты в 2012 году, Медведев уклонился. Исполняющим обязанности председателя Совета Федерации России вместо отозванного прежнего спикера Сергея Миронова будет назначен нынешний первый заместитель спикера Александр Торшин. Талибы опровергли сведения о проводимых ими прямых переговорах с США по вопросу об урегулировании ситуации в Афганистане.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пресс-конференция президента России. Чем удивил Дмитрий Медведев?
Комментарии экспертов.
Может ли быть финансово успешным кинофильм о войне?
В блогах Свободы.
Михаил Коваль. Что делать народу с Народным фронтом?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы», мы переходим к новостям экономики. Министерство финансов России предлагает для пополнения бюджета увеличить налоговую нагрузку на «Газпром». Цена вопроса в следующем году может составить около 150 миллиардов рублей. Эксперты, считая такое решение вполне оправданным, тем не менее уверены, что принадлежащая государству компания будет сопротивляться. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Согласно планам российского правительства, налоговые доходы с национального газового сектора в 2012 году должны увеличиться на 150 миллиардов рублей. Министерство финансов рассматривало как минимум два варианта исполнения этого поручения. Более радикальное по сравнению с темпами инфляции увеличение налога на добычу полезных ископаемых для всех производителей газа, либо дифференциация НДПИ в зависимости от глубины залегания сырья. Необходимость повышения налоговой нагрузки на отрасль при этом объяснялась ее более низким уровнем по сравнению с нефтяным сектором. Теперь заместитель министра Сергей Шаталов заговорил о третьем варианте, который, судя по всему, уже является официальным предложением его ведомства. Налог на добычу полезных ископаемых в 2012 году следует увеличить более чем вдвое, но не для всех газодобывающих компаний, а только для тех из них, кто владеет инфраструктурой по транспортировке газа и имеет доходы от его экспорта. Каких российских компаний может коснуться эта новация? Руководитель аналитического управления инвестиционной компании «Атон» Вячеслав Буньков.
Тут ответ очевиден. Эта мера прежде всего направлена на рост налоговой нагрузки именно для «Газпрома». В принципе, она для него не критичная. Если сравнивать вообще газовую отрасль с той же нефтяной, то налоговая нагрузка в целом на порядок ниже. Идея роста НДПИ обсуждается постоянно. В принципе, в этом году НДПИ уже был повышен на 61%. Поэтому, в принципе, двукратный рост НДПИ также не станет чем-то неожиданным. В принципе, для «Газпрома», опять же, это не будет какая-то критичная мера, учитывая ту ситуацию, которую мы сейчас наблюдаем в Европе. То есть это значительный рост спроса и значительный рост поставок из-за многочисленных геополитических факторов.
В текущем году ставка единого для всех производителей газа налога на добычу полезных ископаемых составляет 237 рублей за 1000 кубометров. В 2012 же году она, согласно действующим планам властей, должна вырасти до 251 рубля. Если предложение Министерства финансов получит одобрение правительства, то такая индексация будет проведена только для невладеющих трубой компаний, тогда как для «Газпрома» ставка НДПИ в будущем году составит 530 рублей за 1000 кубометров. По оценке экспертов, это и даст требуемые 150 миллиардов рублей, которые, по словам партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина, сегодня бюджету явно не помешают.
Разумеется, нужно сводить бюджет, а «Газпром» у нас считается одной из самых богатых организаций. Тем более, когда его руководство говорит, что до конца года цены на газ вырастут до заоблачных совершенно высот, то такую компанию нужно, естественно, стричь, пока у нее шерсть растет. Вот с такими побуждениями, я думаю, руководствуется в Министерстве финансов и части правительства, когда говорят о налогообложении «Газпрома». Идет сейчас такая борьба, но борьба эта идет с переменным успехом, и я думаю, у «Газпрома» есть очень сильные аргументы в пользу того, чтобы оставить НДПИ на прежнем уровне.
Эксперты предполагают, что главным аргументом «Газпрома» в споре об уровне индексации налога на добычу полезных ископаемых станут его опасения по поводу инвестиционной программы концерна, предполагающей более чем значительный рост затрат на новые проекты. Михаил Крутихин продолжает.
«Газпром» подготовил новую инвестиционную программу на 2012-2013 год, и там запланировано колоссальное увеличение инвестиций в те проекты, которые российское правительство считает первоочередными. Если в этом году инвестиционная программа «Газпрома», как ожидается, составит примерно 816 миллиардов рублей, то на следующий год она запланирована уже в размере 1900 миллиардов, то есть почти 2 триллиона рублей. а на 2013 год там будет примерно 1,5 триллиона рублей. И «Газпром», который так резко увеличивает свои запросы на финансирование своих проектов, разумеется, будет предъявлять эти цифры в правительстве и говорить, что никакое повышение налогов для компании неприемлемо.
Впрочем, как считает Вячеслав Буньков из инвестиционной компании «Атон», потеря «Газпромом» около 150 миллиардов рублей в следующем году не сильно скажется на объемах его вложений в развитие собственного бизнеса.
Я думаю, что нет. Сумма не столь значительная в масштабах «Газпрома», тем более, что, я повторюсь, благоприятная ценовая конъюнктура на рынках и рост спроса на газ вполне может компенсировать «Газпрому» все дополнительные затраты. Кроме того, не стоит забывать, что еще на внутреннем рынке цены у нас индексируются государством и растут на 15% в год. Соответственно, рост налогов, он вполне может быть скомпенсирован даже ростом цен на внутреннем рынке.
Тем не менее, «Газпром», как и ожидалось, уже позволил не согласиться с предложением Министерства финансов о повышении для него более чем вдвое налога на добычу полезных ископаемых. Как заявил заместитель председателя правления концерна Андрей Круглов, было бы более справедливым провести эту индексацию в соответствии с уровнем инфляции. Прислушаться к такой позиции «Газпрома» призвал и министр энергетики Сергей Шматко. Однако, по словам заместителя министра финансов Сергея Шаталова, их идею уже поддержало Министерство экономического развития страны, и решение по ней будет принято максимум в течение 10 дней.
С экономической панорамой вас знакомит сегодня Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». В российском обществе продолжаются дискуссии о том, каким должно быть школьное образование. Круглый стол на эту тему состоялся сегодня, 18 мая, в газете «Совершенно секретно». А в понедельник в издательском доме «Комсомольская правда» обсуждались особенности сдачи единых госэкзаменов в этом году. И наша рубрика «Общественное мнение» тоже посвящена сегодня проблемам школьного образования и отношения к ним граждан страны. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 17% россиян согласны с тем, что сейчас в российских школах детей учат лучше, чем в то время, когда сами респонденты были школьниками. А 41% граждан уверены, что учат сейчас гораздо хуже. Еще 30% не видят вообще никакой разницы. Об отношении людей к системе школьного образования рассказывает Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра.
Самое главное, что россияне в общем имеют весьма консервативные взгляды и критикуют школу с консервативных позиций. В стране прошли колоссальные изменения, а требования к школе одни и те же. За 10 лет не изменилось мнение россиян о том, что школьники перегружены в школе, хотя менялась программа за это время неоднократно. Ну и мнение о том, что сейчас учат хуже, чем учили раньше, тоже за 10 лет не изменилось, оно является доминирующим. Еще весьма, мне кажется, ярким признаком консерватизма является то, что одно из немногих завоеваний школьной реформы первых 90-х лет было то, что школа может сама выбирать учебник, например, учебник истории. Но я знаю из наших исследований, что учителя по большей части были против этого, но и родители, 3/4 опрошенных, считают, что историю следует преподавать по единому учебнику. Это прямое наследие советско-тоталитарной школьной системы.
А какие, собственно, предметы должны преподаваться прежде всего в школе, по мнению граждан?
На первом месте стоит русский язык, на втором – математика, на третьем – история, на четвертом – литература и далее компьютерная грамотность практически на том же уровне. Ниже идут иностранные языки и физика, химия, биология. Примечательно, что гигиену сексуальных отношений хотели бы видеть в школах 10%, а основу религии или закон Божий 9%.
Что это говорит нам о россиянах?
Это говорит, с одной стороны, что вот это стремление к лирикализации образования или хотя бы к приближению его к тому, что хотят отдельные деятели Русской Православной Церкви, не встречает горячей поддержки в массах населения. А с другой стороны, могу сказать, что вот оказывается, что целый блок таких предметов от общественных наук до закона Божия, а там же с ними и отношения в семье, и домашнее хозяйство, это все для большинства российского родительского, так сказать, корпуса не представляется важным и, видимо, будет вытеснено из школьных расписаний.
А каковы вообще пожелания людей? Что бы им хотелось изменить в системе школьного образования?
Я должен, к сожалению, сказать, что в основном люди хотели бы восстановить советскую систему образования, которую они продолжают считать лучшей на свете. Ну, только к этому добавляют иногда вот требования компьютерной грамотности, потому что сейчас соображают, что из этого уже плохо. В этом смысле, к сожалению, родительская масса консервативная – это одна составляющая, и школа как институт консервативная – это другая составляющая. И вот внутри этих двух массивов консервативности бьются за хорошую школу учителя отдельные, просто героически бьются директора школ, методисты и так далее, те, кто понимает, какая школа нужна сегодняшнему дню. Но она должна быть совсем другой, нежели та, что есть.
А что можно сказать об отношении россиян к единым госэкзаменам?
С экзаменом, в общем, считают россияне, скорее увеличится блат и взятки и злоупотребления, чем уменьшится. В общем, школьные работники утверждают, что ЕГЭ способствовал уменьшению коррупции, а вот родители думают, что коррупция увеличилась. Я не думаю, что это основано на реальном опыте. Я думаю, что это, ну, такое мнение, что вообще, так сказать, у нас в лучшую сторону не меняется ничего.
Говорил социолог Алексей Левенсон. 16% россиян, по данным Левада-центра, считают, что единые госэкзамены оценивают знания выпускников школы лучше, чем обычные экзамены, а 36% придерживаются прямо противоположного мнения.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Проведет его сегодня Михаил Соколов. У нас в гостях научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Тема беседы тоже понятна. Это сегодняшняя пресс-конференция Дмитрия Медведева. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы считаем, что нам нужно сесть за стол переговоров, без никаких...
Когда они приблизились к границе, наши военные открыли по ним огонь. Ответ
завтра Дмитрий Анатольевич будет избавлен от некоторых
Мы должны
вопросов.
Уважать человеческое достоинство Доминика Строска.
Это был маленький шаг королевы и огромный скачок в Британию.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».